Глава вторая. «Здесь», — сказал Метис. Он торжествующе заржал, как невинный человек, которого в 7 часов подозревали во лжи. Он указал на кучку индейских хижин, прилепившихся за оврагом на скалистом выступе по ту сторону. До них было, вероятно, 200 ярдов, но потребуется не меньше часа, чтобы достичь их, спускаясь на 1000 футов и еще на 1000 поднимаясь. Сидя на моле, священник пристально смотрел на деревню. Никакого движения заметно там не было. Даже дозорная вышка, маленькая платформа из веток, построенная на насыпи, возвышавшаяся среди хижин, была пуста. «Кажется, здесь нет ни души», — сказал священник. Снова он очутился в атмосфере запустения.
«Но ведь вы никого не ожидали здесь найти, кроме него, верно?» — сказал Метис. «А он здесь. Вы скоро увидите».
«А где же индейцы?»
«Опять вы за свое! Не доверяете!» — закраничил Метис. «Все время подозрение. Почем я знаю, где индейцы? Я же вам говорил, что он здесь совсем один!»
Священник слез с мула.
«Что вы затеяли?» — отчаянно закричал Метис.
«Нам больше не нужны мулы. Их можно отправить назад».
«Не нужны? А как же вы возвратитесь?»
«Думаю, об этом мне не стоит беспокоиться, не так ли?» — сказал священник. Он отсчитал 40 песо и сказал проводнику. «Я тебя нанял до Лас-Касаса. Тебе повезло. Я плачу за 6 дней.
«Я вам больше не нужен, отец?»
«Нет, лучше уезжай отсюда скорее, не оглядываясь».
Метис нервничая сказал. «Не можем же мы проделать весь путь пешком, отец? Ведь человек умирает».
«Мы можем идти так же быстро и пешком. А теперь, друг мой, уезжай». Метис с тоской смотрел, как мулы осторожно переставляли копыта, выбирая себе путь по узкой каменистой тропе. Они исчезли за выступом скалы, простучали их копыты, и звук этот постепенно затих.
«Теперь нам нечего задерживаться», — бодро сказал священник, и пошел вниз по тропе, перекинув через плечо котомку.
Он слышал, как Метис пыхтел сзади, из него выходили газы, верно, его слишком много поили пивом в столице. А священник думал со странной смесью презрения и симпатии, как много произошло с ними обоими после их первой встречи в деревне, название которой он даже не знал. Метис лежал тогда жарким полднем, раскачивая гамак голой желтой пяткой. Если бы в тот момент он спал, ничего бы этого не случилось. Поистине ему не повезло, этому бедолаге, что ему досталось бремя такого тяжкого греха. Украдкой бросив взгляд назад, он увидел пальцы ног, торчавшие словно личинки из грязных кедов. Метис, спускаясь, глядел себе под ноги и что-то бормотал. Жалобы не мешали ему портить воздух. «Бедный человек», — подумал священник. «Он на самом деле не такой уж плохой». Метис тоже не был достаточно вынослив для такого путешествия. Когда священник добрался до дна оврага, он отстал на 50 ярдов. Священник сел на валун и вытер лоб, а Метис стал жаловаться, еще не дойдя до этого места.
«К чему так спешить?» Казалось, чем ближе он был к предательству, тем больше был обижен на свою жертву.
«Ты ведь говорил, что этот человек умирает».
«Понятно, умирает, но это может тянуться долго».
«Чем дольше, тем лучше для каждого из нас», — сказал священник. «Наверное, ты прав. Я здесь отдохну». Но теперь Метис, словно капризный ребенок, хотел продолжать путь.
«Ни в чем вы не знаете меры. То несетесь, то сидите».
«Разве я не могу ничего делать правильно?» — подделывал священник, а потом спросил прямо и резко.
«Надеюсь, они дадут мне его увидеть?» «Конечно», — сказал Метис и тут же прикусил язык. «Они, о ком вы говорите? Сперва вы были недовольны, что деревня пуста, а теперь говорите «они». В его голосе слышали слезы. «Вы можете быть хорошим человеком, можете быть даже святым, но почему вы не можете говорить ясно, чтобы возможно было понять? Из одного иду можно стать плохим католиком».
«Видишь эту сумку», — сказал священник. «Какой смысл тащить ее дальше? Она тяжелая. Думаю, неплохо бы выпить. Нам обоим нужно набраться храбрости, не так ли?»
«Выпить, отец?» — спросил Метис возбужденно и воззрился на бутылку, которую священник раскупорил. Он не отрывал от нее взгляда, пока священник пил. Алчно вложили с его 2 клыка. Потом он сжал губы.
«Наверное, это противозаконно», — с усмешкой сказал священник. «По эту сторону границы, если мы по эту сторону». Он еще раз глотнул и протянул бутылку Метису. Скоро она была пуста. Священник взял ее и разбил о скалу. Осколки взорвали, словно шрапнель. Метис вздрогнул.
«Будьте осторожны», — сказал он. «Люди могут подумать, что вы вооружены.
Остальное нам не нужно».
«А разве еще есть?»
2 бутылки, но не стоит больше пить на такой жаре. Лучше их оставить здесь».
«Почему вы не сказали, что вам было тяжело, отец? Давайте я понесу. Вам стоит только попросить, я сделаю все. Я готов вам служить. Вы сами не желаете».
Они снова стали подниматься вверх. Бутылки тихо звякали, солнечные лучи падали на путников. Понадобился почти час, чтобы добраться до края врага. И вот над тропой нависла дозорная вышка, словно открытая пасть. И над скалой показались крыши хижин. Индейцы не строят жилища дорог. Они предпочитают быть в стороне, чтобы видеть, кто идет. «Скоро ли появятся полицейские?» — думал священник. «Видимо, они спрятались очень тщательно».
«Сюда, отец!» — Метис вел его карабкой в сторону от тропы вверх по скалам к небольшому плато.
У него был тревожный вид, словно ожидал, что здесь уже что-то случилось. Вокруг стояло с десяток хижин, неподвижных, как гробницы, на фоне потемневшего неба. Надвигалась гроза. Священник ощущал нервное нетерпение. Он добровольно пришел в эту западню. Самое малое, что они могли бы сделать, это быстро ее захлопнуть, и все кончится. Он подумал, что они убьют ее, выстрелив из какой-нибудь хижины. Он достиг до последней грани времени. Скоро уже не будет. Вчера и завтра. Просто он будет существовать в вечности. Он пожалел, что не выпил побольше бренди. В голосе его прозвучала неуверенность, когда он сказал: «Ну, мы пришли. Где же Янки?»
«Да-да, Янки», — сказал Метис, слегка вздрогнув. Казалось, он забыл о приманке. «Он был где-то здесь, я его тут оставил».
«Но ведь он не мог двигаться, не так ли?»
Не будь письма, он мог бы усомниться в существовании американца. И, конечно, если бы не видел мертвого ребенка.
Он направился через маленькую безлюдную площадь к хижине.
Успеет ли он войти, пока его не застрелили? Так идешь с завязанными глазами по доске и не знаешь, в какой момент оступишься и полетишь в бездну навсегда. Один раз он икнул и стиснул за спиной руки, чтобы они не дрожали. В каком-то смысле он был рад, что повернул в эту сторону от ворот мисс Лер. Он на самом деле никогда не верил, что сможет вернуться к приходской работе, ежедневной мессе и стараниям иметь благочестивый вид. И все же не худо бы немного выпить, чтобы встретить смерть. Он достиг двери, вокруг ни звука. И в этот момент чей-то голос произнес: «Отец!» Он оглянулся. На площади стоял Метис с перекошенным лицом. Во рту прыгали два клыка. Он казался перепуганным. «Чего тебе?»
«Ничего, отец. Ты зачем меня звал?»
«Я ничего не говорил», — солгал тот.
Священник повернулся и вошел. Американец и в самом деле был здесь. Но был ли он жив? Лежал на соломенной подстилке с закрытыми глазами и открытым ртом. Руки у него покоились на животе, словно у больного ребенка. Страдание меняет лицо. А может, это была маска, которую, так же как политика и благочестие, носит удачное преступление. Он не был похож на фото из газетной вырезки, висевшей на стене в полицейском участке. То лицо было более жестоким и надменным. Лицо человека, которому сопутствует удача. А это было просто лицо бродяги. Страдание, обнажив нервы, придал ему черты обманчивой одухотворенности. Священник встал на колени и приблизился к губам человека, пытаясь определить, дышит ли он. От Янки шел слабый запах, смесь рвоты, табака и винного перегара. Нужно было немало ароматных лилий, чтобы заглушить этот смрадный запах. Еле слышный голос прошептал по-английски в ухо священника: «Смывайтесь, отец». Снаружи под лучами грозового солнца стоял Метис, заглядывая в хижину. Колени его слегка дрожали. «Вы живы?» — торопливо сказал священник. «Надо спешить. Времени у нас осталось мало».
«Смывайтесь, отец».
«Вы ведь меня звали? Вы католик?»
«Смывайтесь»,
— снова прошептал тот, словно это было единственное слово, которое он помнил из урока, заученного давным-давно.
«Итак, начнем», — сказал священник. «Давно вы исповедовались?»
Веки разомкнулись, и изумленные глаза уставились на него.
«Лет 10 назад, наверное», —
сказал человек с недоумением в голосе.
«А вы что тут делаете?»
«Вы звали священника, я жду. 10 лет — долгий срок».
«Отец, вам надо смываться», — сказал человек.
Теперь он снова вспомнил свои заученные слова. Распластавшись на подстилке, со сложенными на животе руками, он сосредоточил всю жизнь, которая в нем осталась, в свои мысли. Он был похож на полураздавленную умирающую ящерицу.
«Этот ублюдок», — произнес он странным голосом.
«Разве так исповедуется?» — гневно сказал священник. «Я проделал 5-часовое путешествие, а слышу от вас только слова злобы». Ему казалось ужасно несправедливым, что, несмотря на всю эту опасность, он не мог принести пользы, ничего не мог сделать для такого человека.
«Послушайте, отец», — сказал человек.
«Я слушаю».
Смывайтесь как можно скорее. Я не знал.
Я проделал весь этот путь не для того, чтобы толковать обо мне. Чем скорее вы принесете свое покаяние, тем скорее я уйду.
Обо мне не беспокойтесь. Мне крышка.
Вы считаете, что ваша душа погибла, сурово? Спросил священник.
Конечно, погибла,
ответил тот, облизывая кровь с губ. «Слушайте меня», — сказал священник, наклоняясь ближе к запаху перегара и рвоты. «Я пришел сюда принять вашу исповедь. Будете вы исповедоваться?»
«Нет».
«Разве не вы писали эту записку?»
«Наверное, я».
«Я знаю, что вы хотите сказать. Не знаю, понимаете? И не надо тянуть. Вспомните, что вы при смерти. Нельзя безгранично рассчитывать на Божие прощение. Он дал вам этот шанс. Другого, может быть, не будет. Какую жизнь вы вели все эти годы? И не это самое важное. Вы убили много людей. И только. Любой способен на это какое-то время. А потом его тоже убивают. Так же, как убили вас сейчас. И ничего не осталось, кроме страданий.
Отец.
Что? Священник вздохнул, охваченный нетерпением, и наклонился ближе. На миг в нем шевельнулась надежда, что он, наконец, пробудил в этом человеке искру раскаяния.
Отец, возьмите мой револьвер. Поняли? У меня под рукой.
Оружие мне не нужно.
Нет, нужно.
Человек сдвинул руку с живота и начал медленно поднимать ее вверх по телу. Это стоило ему огромных усилий. Зрелище было невыносимым. Лежите смирно, сказал священник резко. Револьвера здесь нет. Он увидел пустую кобуру под мышкой у человека. Это был первый определенный признак, что здесь находились не только они и метис.
«Ублюдки!» — сказал человек.
Его рука бессильно замерла там, куда она протянулась, на сердце. Он был похож на статую женщины в стыдливой позе. Одна рука на груди, другая на животе. В хижине было страшно жарко. Зловещий отблеск грозы озарял их.
«Послушайте, отец!»
Священник сидел рядом с человеком, полный чувства безнадежности. Ничто не могло вернуть мир в эту ожесточившуюся душу. Наверное, это было возможно много часов назад, когда он писал эту записку. Но теперь шанс был упущен. Теперь тот шептал что-то о ноже. Многие преступники верят в легенду, будто в глазах умирающих запечатлевается то, что они видят перед концом. Христианин мог верить, что с душой происходит нечто подобное. Обретение мира и прощение в последний миг жизни, наполненный страшным преступлением. А в то же время бывает, что набожный человек, умерший внезапно в борделе, не получив отпущения, сохраняет неизгладимую печать нечистоты, хотя жизнь его казалась добродетельной. Священнику приходилось слышать, что исповедь на смертном одре – нечестная уловка, что так легко расстаться со своей укоренившейся привычкой делать добро либо зло. Люди верят, что добрая жизнь может кончиться плохо, а плохая – хорошо. Он сделал еще одну отчаянную попытку. «Вы когда-то были верующим», — сказал он. «Постарайтесь понять. Это ваш последний шанс. Проскочите в последний момент. Вы убивали людей». И, вспомнив о маленьком темном свертке у подножия креста, добавил: «И, может быть, детей. Но сейчас не это важно. Это относится к земной жизни. Всего несколько лет, и все кончено. Вы можете сбросить с себя этот груз здесь, в этой хижине, и получить вечную жизнь». Он ощущал печаль и тоску, когда в нем мелькнула смутная мысль о жизни, которую он сам не мог вести. Мысль, выраженная такими словами, как «мир», «слава», «любовь».
«Отец!» — настойчиво прозвучал голос. «Бросьте меня! Позаботьтесь о себе! Возьмите мой нож!»
Его рука снова медленно поползла, на сей раз к бедру. Он согнул с усилием колени и попытался повернуться, но тут все его тело обмякло, и он испустил дух. Конец. Священник прошептал слова отпущения грехов, которые полагалось произносить на случай, если душа в ту секунду, когда переходит рубеж, покается. Но скорее было похоже, что вместо этого она перешла в мир иной, все еще поглощенной мыслью о ноже и насилии. «Боже милосердный», — молил священник, — «ведь, умирая, он думал обо мне, о том, чтобы спасти мне жизнь». Но молитва была лишена уверенности. В лучшем случае получалось, что один преступник помогал бежать другому. Как бы ни смотреть на это, ни у того, ни у другого не было особой заслуги.